Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов, у микрофона Вероника Кульганок. Сразу после выпуска новостей передача «С христианской точки зрения».
Радио Свобода. Новости.
В начале об основных событиях к этому часу. Во Владикавказе на суде по делу о событиях в Беслане дает показания экс-президент Северной Осетии Александр Засохов. Состояние трех пострадавших при нападении на синагогу в Москве медики оценивают как тяжелое. В Турции из тюрьмы освобожден Мехмед Али Акджа, покушавшийся в 81 году на жизнь Папы Римского Иоанна Павла II. Во Владикавказе на суде по делу о событиях в Беслане дает показания экс-президент Северной Осетии Александр Засохов. Требования явки Засохова в качестве свидетеля неоднократно выдвигали родственники пострадавших в результате теракта, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Багров.
Александра Засохова ждали в суде уже 2 месяца, и из заседания в заседание сообщалось о том, что ему высылаются поездки, но он в суде не появлялся. Напомню, что бывший руководитель ФСБ Валерий Андреев ранее сообщил о том, что 1 и 2 сентября именно Александр Засохов возглавлял оперативный штаб. Свое выступление сегодня в суде Александр Засохов фактически начал с обвинения в подготовке террористов на территории Ингушетии. Он сообщил, что республиканским руководством неоднократно посылали сигналы в федеральный центр о том, что на территории соседней республики готовятся теракты и обращались с просьбой перекрыть административную границу. Однако реакции не последовало. Фактически, как многие отмечают в зале суда, Александр Засохов таким образом сразу же попытался вывести из-под удара республиканское правительство.
Это был материал нашего корреспондента Юрия Багрова. Напомню, что в результате теракта в Беслане в сентябре 2004 года погиб 331 человек. В больницах остаются 5 пострадавших в результате вчерашнего нападения на синагогу в центре Москвы, 3 в тяжелом состоянии. Главный раввин России Бера Лазар прервал визит в Израиль и возвращается в Москву. Вот что он сказал перед вылетом в интервью телеканалу «Россия».
Первое дело я посещу больницу, где находятся те ребята, которые в самом тяжелом положении. У меня встреча с главным врачом. Потом, наверное, будем стараться узнавать и у прокуратуры, и правоохранительные органы, что они узнали от этого человека. Почему он это сделал, что его двигал? И понятно, если стоит за него какая-нибудь там группировка, или это просто человек, который сам придумал, пошел и сделал.
Говорил главный раввин России. Прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Покушение на убийство по мотивам национальной и религиозной ненависти». Правозащитники и общественные деятели призывают власти ужесточить борьбу с проявлением ксенофобии в России. В Донецкой области Украины на шахте Воскресенской сегодня утром в результате обвала горной породы оказались под завалом 7 шахтеров. На шахту прибыли бригады спасателей. Заблокированные горняки находятся на глубине около 500 метров. В Тольятти около 200 человек провели сегодня митинг протеста против монетизации льгот, повышения стоимости коммунальных услуг и нового жилищного кодекса. В акции участвовали члены движения «За социальную справедливость» и общественные деятели. Собравшиеся подписали резолюцию и передали ее в городскую администрацию.
Радио «Свобода». Новости.
Вблизи Севастополя обнаружены трупы ворон, погибших от птичьего гриппа, сообщает Тартас со ссылкой на данные Крымской республиканской ветлаборатории. Мертвые птицы найдены на автотрассе на Симферополь в районе села Верхнесадовое. Всемирная организация здравоохранения призвала международное сообщество выделить 1,5 миллиарда долларов на борьбу с птичьим гриппом. В Токио на международной конференции под эгидой ВОЗ эксперты заявляют, что угрозу пандемии можно предотвратить. Последняя вспышка птичьего гриппа зарегистрирована в Турции. Очаги массового заболевания домашней птицы выявлены в 16 регионах страны. Подтверждены 15 случаев передачи вируса человеку. 3 детей умерли. Представитель Всемирной организации здравоохранения заявил.
Паника никак не может иметь позитивный эффект, наоборот, негативный. Я хочу показать на себе. Для людей, путешествующих в Турцию, здесь нет опасности.
Говорил представитель ВОЗ. Состояние премьер-министра Израиля Ариэля Шарона продолжает постепенно улучшаться. По сообщению врачей, Шарон остается под действием легких седативных препаратов.
Радио «Свобода». Новости.
В Шалинском районе Чечни сегодня утром в результате обстрела ранены 3 военных, рассказывает корреспондент «Радио «Свобода» Муса Хасанов.
На улице Шоссейная в городе Аргуме Шалинского района Чечни неизвестные нападавшие из окна проезжавшей автомашины обстреляли выездной блокпост местной комендатуры. результате данного инцидента тяжело ранены и госпитализированы двое сотрудников сводного отряда милиции из Уральского областного управления внутренних дел и сержант 1-го полка патрульно-постовой службы ПМВД Чеченской Республики. Организованные по горячим следам поиски нападавших оказались безрезультатны, проводится следствие. На окраине селения Зоны Шатурского района республики местные жители обнаружили более 140 снарядов, складированных под открытым небом на берегу реки Аргун. В настоящее время ведутся мероприятия по установлению военнослужащих, сознательно или по халатности бросивших артиллерийские снаряды 122-миллиметрового калибра. Муса Хасанов для радио «Свобода», Грозный.
В Грузии прекратили голодовку заключенные, требовавшие улучшить условия содержания в тюрьмах. В Министерстве юстиции Грузии считают, что остановить голодовку помогло обращение к заключенным главы Грузинской православной церкви. Акция протеста, в которой участвовали около 5000 человек, продолжалась 20 дней. В Турции сегодня вышел из тюрьмы Мехмет Али Акджа, покушавшийся в 81 году на жизни папы римского Иоанна Павла II. В 2000 году, после 19-летнего пребывания в итальянской тюрьме, Акджа был передан властям Турции для отбывания наказания за убийство турецкого журналиста. В Японии в результате холода и сильнейших снегопадов, продолжающихся с начала декабря, погибли 80 человек, пострадали по меньшей мере 1000. Третьи сутки армейские подразделения не могут восстановить движение на дороге, ведущей в поселок с населением в 300 человек в центре острова Хансю. Напомню основные новости к этому часу. Во Владикавказе на суде по делу о событиях в Беслане дает показания экс-президент Северной Осетии Александр Засохов. Состояние трех пострадавших при нападении на синагогу в Москве медики оценивают как тяжелое.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «С христианской точки зрения», посвященную религиозности, ее сильным и слабым сторонам. У нас в гостях писатель Владимир Любович Файнберг. Мы в прямом эфире. Нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212 бесплатно с обычного, не с мобильного телефона. Минута-полторы. На это ориентируйтесь, готовя свое выступление городу и всему миру. Итак, религиозность, сильные и слабые стороны. Наверное, начнем с слабых сторон. Но прежде всего два слова о нашем сегодняшнем госте. Гость из тех, кого прилично выпускать безо всякого гарнира. Владимир Львович Файнберг, литератор известный, профессиональный, почтенный. Сейчас вышла в свет его новая книга, которая называется «Словарь для Ники и 45 историй». Тираж книги не такой большой, а между тем книга замечательная. Купить можно у автора. И еще в одном месте, об этом скажем после, если кого-то это заинтересует. Но главное в другом. Эта книга написана верующим православным человеком. Однако, открываю-ка я страницу 43-ю, дорогой Владимир Львович, и читаю. «Между мной и Библией высится невидимая, но трудно прошибаемая стена знакомых людей, которые, согласно церковному календарю, для спасения души из года в год пережевывают ветхозаветные наставления и не изменяются». Кто пил водку, тот продолжает пьянствовать. Кто был скрытен и жаден, продолжает быть таковым. Кто ругался с женой, продолжает скандалить. А еще сонма священников, жонглирующих одними и теми же дежурными цитатами. Не знаю, как Бог не пришел от всего этого в отчаяние. Конец цитаты из книги нашего сегодняшнего гостя Владимира Львовича Файнберга «Словарь для Ники и 45 историй». Владимир Львович, вот нас спрашивают иногда слушатели, почему передача с христианской точки зрения есть, а передача с атеистической точки зрения нет. Вот, может быть, один из ответов. То, что вы вот тут написали, ведь мог атеист написать. Как вы это объясняете? Какой вы тогда верующий, если для вас между Богом, Библией и вами стоит стена вот этих неизменяющихся людей? В чем ваше отличие от атеистической позиции?
Я совершенно понимаю точку зрения атеистов. И мало того, я чувствую себя ответственным за то, что я называюсь и называю себя христианином. Беда в том, что в каждом из нас существует действительно и атеист, и даже если человек крещен, и считает себя христианином, атеист в нем все время как бы подспудно дремлет. Особенно в людях, таких как, скажем, я, с детства, так сказать, скептический человек. Но существует понятие чуда. Когда мне было 17 лет, я ни сном, ни духом никогда не думал, что когда-нибудь зайду в церковь, что когда-нибудь буду молиться, что поверю в Иисуса Христа. Но я получил колоссальный дар. Мне сейчас неловко об этом говорить. В одной из своих книг я все-таки об этом рассказал. И я потом ухитрился прожить до 48 лет, будучи атеистом, пока не накопилось во мне, не назрело. И то, что накопилось и назрело, пока это не привело меня к единственному человеку, который мог дать ответы на мои вопросы. Это, конечно же, был отец Александр Мень. И с тех пор я 12 лет был его прихожанином, 12 лет лично с ним дружил, написал об этом воспоминания, которые выдержали уже 5 изданий. И я хочу сказать, просто заявить, что те, кто нас сейчас слушают, должны иметь в виду, что все абсолютно, что нас окружает, что нас ежедневно окружает, в быту окружает, это есть совершеннейшее чудо. Вот я сейчас вещаю перед микрофоном, и колебания воздуха от моего голоса доходят до ваших ушей и складываются в какие-то осмысленные фразы. Это есть, мы просто привыкли к тому, что оно есть. Но это есть величайшее чудо, одно из бесчисленных чудес.
Спасибо. Владимир Львович, в одной из миниатюр своей книги вы говорите о том, что ханжу от нормального верующего человека и вообще лицемера от искреннего человека вы отличаете просто. Когда смотрите телевизор, выключаете звук. И так без звука сразу видно, кто говорит то, во что верует, а кто просто трепется. На радио такой эксперимент провести невозможно. Наш слушатель может убавить звук, но так и не поймет тогда, кто вы. А я для ясности тогда, пользуясь тем, что вы литератор, читаю опять отрывочек из вашей книги, миниатюру под названием «Авторское ударение», насколько я понимаю, «Халды». Цитирую. «Это род вечно беспокойных женщин. Все они на одно лицо. Им, может быть, и 20 лет, и 50. У такой халды никогда ничего нет. Ни семьи, ни собственного жилья, ни постоянной работы. Всегда тощие. Кочуют из храма в храм. Какие-то прицерковные цыганки. На голове такой халды небрежно повязана обязательная косыночка. Одета в кофту длинную юбку, свидетельствующую о смирении набожности. Но юбка непременно с длинным разрезом, намекающим, что при случае можно и согрешить. Любит пугаться, осенять себя крестным знаменем. Во время исповеди доводит священника до исступления, в очередной раз пересказывая содержание своих снов. Требует у него наставлений, но никогда их не выполняет. За службой следит, чинно перелистывая молитвослов, при этом зорко высматривает в массе прихожан нужных людей. По окончании литургии будет торопливо к ним подходить, целовать и обращаться с просьбой. Глаза обычно на мокром месте, зато губы сложены в улыбочку. Если в просьбе отказали, не обижается. Ловит следующего, просит о чем-то другом. Любит посещать различные бесплатные сборища, где под руководством учителей изучает все на свете, от агни-йоги до искусства иконописи. У них постоянно не хватает времени, вечно спешат в никуда. Где ночуют эти несчастные халды, чем питаются? Бог весть. В лучшем случае оседают в женских монастырях, а чаще гибнут. Нелепо и страшно. Конец вот этого маленького рассказика. Владимир Львович, вы обидели, я думаю, значительную часть членов Русской Православной Церкви. Ну, если сделать скидку, что не юбка, скажем, а брюки, то это ведь относится и ко многим тогда, скажем так, халдеям. Люди, которые действительно ходят в церковь, они же ведь ваши единоверцы. Вы пишете как атеист, Еще раз скажу, а в чем тогда разница? Вот при взгляде на этих людей атеист отвернется от церкви и не будет ходить. Вы, насколько я понимаю, все-таки будете. В чем различие?
Все дело в том, что наше население несчастное. И мне этих хауд ужасно жалко, с одной стороны. С другой стороны, существует церковь и видимость церкви. Вот когда я вижу видимость, неважно, кто эту видимость изображает, или эти богомолки суматошные, которые на самом-то деле не меняются, или даже священники, которые автоматически произносят цитаты, проповеди, абсолютно не вкладывая в них ни сердца своего, ни содержания. Я считаю, все это профанацией. Короче говоря, высоким языком, я ревную ко Христу. Вот это вот ярость, которая была у Христа, когда он изгонял торгующих из храма, когда он фарисеев обличал, то ли от того, что во мне течет еврейская кровь, то ли от того, что я получил крещение от отца Александра. Это во мне звучит. Я могу взять на себя вину в том, что я, может быть, перехлестываю, но я должен быть искренним, если я писатель.
Спасибо, говорил Владимир Файнберг.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Говорит, напоминаю, «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения» посвящена встрече с православным писателем Владимиром Файнбергом, автором только что вышедшей книги «Словарь для Ники». Это уже далеко не первая книга Владимира Львовича. У нас есть звонок из Москвы. Владимир Алексеевич, добрый день, прошу вас.
Добрый день. Я приветствую всех. Мир и Бог всем. Вы знаете, я что хочу сказать. Я давно записал как-то свой дневник, что человек без Бога – это что часы без механизма. И что слабая сторона – это слабая вера, а сильная – это твердая вера в Творца. Но всего лучше об этом говорит Венедикт Васильевич Ерофеев в своем замечательном произведении «Москва петушки». Он так говорит: «Я не знаю вас, люди, я вас плохо знаю, но мне есть дело до вас, меня занимает. В чем теперь ваша душа, чтобы знать наверняка, вновь ли возгорается звезда Вифлеема, или вновь начинает меркнуть, а это самое главное». Потому что все остальные ваши путеводные звезды катятся к закату, и два мерцают, а если даже и сияет, то не стоит и двух плевков. То есть очень хочет этим сказать, если Бог в душе у тебя, человек, с Богом ли ты, человек? Вот это я хотел сказать.
Спасибо, Владимир Алексеевич, за замечательную рождественскую цитату. Владимир Львович, но как, если Бог – это механизм в часах? Мне кажется, что, во-первых, образ, конечно, замечательный, только встает вопрос, что-то мы Бога как попугая в клетку посадили. Может быть, все-таки какое-то другое соотношение. А главное, скажу с атеистической точки зрения, интересно, сейчас мы, христиане, будем ругать атеистов, что они без Бога, значит, это как часы без механизма, а потом атеист ответит ведь тем же, что вы, христиане, тоже, извините, все пустые слова, тоже у вас внутри изъят настоящий мотор жизни, и вместо этого всунуто фальшивое какое-то учение, заблуждение, опиум народа. И так мы будем стоять друг против друга и ругаться. Один говорит, вы не люди, другие отвечают, вы не люди. Но с христианской точки зрения понятно, атеисты меньше виноваты. Ведь атеист это, наверное, по определению человек не бывает атеистом, человек бывает неверующим. Да, в общем, не задумывается о том, верующий или неверующий. А когда человек обидит верующий человек, тогда человек становится атеистом. То есть атеист – это разбуженный, обиженный, неверующий. Как говорил покойный историк Марк Блок, француз, «Я еврей, когда рядом со мною антисемит». Неверующий человек становится атеистом, когда рядом с ним ханжа. Владимир Владимирович, а как примирить тогда сосуществование атеизма и неверия в мире и в душе каждого? Как бы вы определили атеиста? Вы же им были, как вы подчеркиваете, многие-многие десятилетия.
Я не могу определить атеиста, потому что атеистов нет на самом деле. Мы же все знаем, что у нас с младенчества существует совесть. Мы ее забиваем в самый глухой угол, но она всегда есть. И это и есть тот самый потенциал, который есть Бог. И нельзя сравнивать человека с механизмом никоим образом. Есть в нем, заведен он или не заведен. Человек – вещь невероятная, таинственная, непредсказуемая. Это слава всей Вселенной, безусловно. Самый последний человек, даже если он сам себя таковым считает. Я убежден, ко мне приходит довольно много читателей. Некоторые из них атеисты. И для меня нету никак... Я пишу свои книжки бесплатно. И для меня нет высшего гонорара, чем когда человек приходит и говорит, что я через вашу книгу пришел к Богу. А я ведь не богослов. Я рассказываю правду о том, что я увидел и что я пережил. На самом-то деле, вот те люди, которые считают себя атеистами, они, как бы вам сказать, я их чувствую своими очень близкими друзьями. Я им пытаюсь, не закармливая их цитатами, я им пытаюсь просто сказать, что... Вот среди нас такие люди жили и есть, как тот же Александр Минь. И мы видим живой образ Христа в них. Это не произошло только 2000 лет назад. Это сейчас происходит. И я убежден, что будь у нас человеческие условия жизни, относись мы получше друг к другу, не было бы у нас атеистов. Мы в этом виноваты. Верующие.
Спасибо, говорил Владимир Файнберг. У нас есть звонок из Петербурга, Михаил. Добрый день, прошу вас.
Добрый день. Вот у меня вопрос к вашему гостю. Судя по его фамилии, он принял христианство вопреки религии своих отцов. Так вот вопрос, почему бы ему не обратиться к патриарху всей Руси, чтобы тот выступил по телевизору с осуждением антисемитизма, тем более, что в основе христианства лежит Тора или Пятикнижие Моисея, где, откуда Иисус взял «люби ближнего, как самого себя», но там еще и написано «относись к пришельцу, живущему среди тебя, как самому себе, люби пришельца, не притесняй, не угнетай его, ибо помни, что ты был рабом земли египетской».
Спасибо, Михаил. Справка, прежде чем дать слово Владимиру Львовичу. Слово «пришелец» в довольно архаичном на сегодняшний день переводе Библии XIX века означает, разумеется, не инопланетян, а того, что теперь называется «бродяга», «поберушка», «бомж». «Будь добр к бомжу, потому что и ты был бомжом в Египте». Вот трагедия в Москве. Некий человек, очевидно, не православный, потому что скинхед, бритоголовый, православный человек брить нагло голову не будет, ворвался в синагогу и пытался убить, порезал, пока все живы, будем надеяться и молиться, чтобы так оно и осталось, 8 человек. И многие, наверное, ждут, чтобы кто-то из церковных иерархов выступил с осуждением. Владимир Львович, для вас тогда вот как соединяется ваше христианство и ваше еврейство?
Для меня не было по этому поводу никаких мучений и раздумий. Христос был еврей, апостолы были евреи, Дева Мария еврейка, масса замечательных героев Советского Союза были евреи. А что касается того случая, который произошел вчера вечером в синагоге, и то, что до сих пор, сколько я знаю, ни патриарх, ни представители Русской Православной Церкви срочно не выступили по этому делу, это уже стало привычным. Я маленький человек. Если я обращусь к патриарху, меня просто и не пустят, и мое, скажем, заявление скомкают и бросят в корзину. Но я хочу сказать, что мы не должны привыкать к этим чудовищным, страшным явлениям в нашей стране, если мы хотим, чтобы у нас было будущее.
Спасибо. У нас есть звонок из Москвы. Нина Михайловна, добрый день, прошу вас.
Алло?
Да-да.
Алло, это Нина Михайловна говорит. Здравствуйте, и с прошедшими...
И
предстоящими праздниками. Я, собственно, мое выступление, оно в какой-то степени коррелируется с тем человеком предыдущим, который вам позвонил. Вот я тоже считаю, что ваш гость, он не имеет права судить тех, кто приходит в церковь. И это очень жаль, что так долго общаясь с Александром, с отцом Александром Менем, ваш гость... не усвоил самого главного. Не суди, да не судите будет. Не суди, да не судите. Не судимы будете. Я хотела бы обратить внимание вашего гостя на то, что он действительно уж очень резок с теми, кто, ну, с какими-то целями они пришли в церковь. Но, повторяю, мы не имеем права их судить. Ни ваш гость, ни я, ни Александр Мень, никто.
Спасибо, Нина Михайловна. Владимир Владимирович, вот в вашей книге, между прочим, вы далеко не очень последовательны. С одной стороны, вы много пишете о недостатках церковной жизни, а с другой стороны, вы пишете, цитирую буквально, у вас есть заметочка под названием «Вина». Многие церковники, православные, католические, возбуждают и поддерживают верующих чувство вины. Конец цитаты. Но ведь когда вот вы обличаете халдеев и халд, вы же тоже пробуждаете в человеке чувство вины, потому что ваше описание, оно чем, извините, его слабая сторона? Сильная сторона, оно яркое и точное, убедительное. Слабое, оно приложимо почти ко всему. Почти к каждому посетителю православного храма, католического храма. Каждый, порывшись у себя в совести, найдет, что в нем есть что-то вот от этих... людей, которые приходят в церковь, чтобы погреться, чтобы создать себе круг общения. Ну, каждый хочет Бога и еще немножечко человеческого в храме. Тоже пусть будет. Видите, вы действительно пробуждаете в людях чувство вины, а ведь вы призываете, цитирую тот же рассказ «Вина» до конца. Каждый сам знает, в чем он виноват. Знает и терзается без подсказки мучителей в рясах и сутанах. Конец цитаты. От того, что мучитель без рясы и сутаны, как вы, а только в литераторском, таком водолазочке, в брюках. Вы же все равно мучаете людей этими обличениями. Вы думаете, от них есть польза?
Это не мне судить. Что касается реплики этой женщины, я ее прекрасно понимаю, но я хочу сказать, что с тем же успехом она могла упрекать апостолов, да и Христа, которые ревновали церковь, ревновали Бога, ревновали все, что они делали, потому что делать что-то такое надо по-настоящему, а не якобы, а не затирать это дело в такую традицию, как вам сказать, день до ночи, сутки прочь, сходил в церковь, ушел, пришел, ничего не изменилось, я такой же остался, и завтра будет праздник, пойду поставлю свечку. И из этого всего проистекает наше бессилие, нудота. Я не хочу сказать, что я такой уж хороший христианин, никоим образом. Но я все время стараюсь на все смотреть глазами Христа. Простите меня.
Спасибо, Владимир Львович. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода», программу «С христианской точки зрения». У нас в гостях писатель Владимир Файнберг. У нас звонок из Москвы. Очень кратко, прошу вас.
Здравствуйте.
Да-да.
Алло.
Да.
Здравствуйте.
Добрый день.
Николай, Москва. Вот я слушаю вашу передачу. Весьма приятно слышать гостя вашего. Но хотел бы свой вопрос ему адресовать такого плана. Как сегодня вживается, я думаю, как писатель он знает, небезызвестный Глеб Якунин был лишен сана священника Алексием за выход в мир книги его «Подлинное лицо Московской патриархии». Так вот, в этой книге, а он работал с Пономаревым по проверкам архива, на этом основании подготовил, как мы сегодня сочетать можем наше русское православие. Хотя, кстати, если уж говорить, русским она стала в 43-м, когда Сталин поставил вопрос.
Спасибо. К сожалению, мы вынуждены прерваться на выпуск новостей. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода», программу «С христианской точки зрения». У нас в гостях писатель Владимир Файнберг.
В Москве 13:30, говорит «Радио Свобода». Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
Во Владикавказе на суде по делу о событиях в Беслане в качестве свидетеля дал показания экс-президент Северной Осетии Александр Засохов. Отвечая на вопросы суда, Засохов в частности заявил, что в республике не было информации о планируемом захвате школы номер 1 в Беслане. На шахте Донецкой области Украины в результате обвала горной породы оказались под завалом 7 шахтеров. Заблокированные горняки находятся на глубине 500 метров. Состояние 3 пострадавших при нападении на синагогу в центре Москвы медики оценивают как тяжелое. Всего в больницах остаются 5 человек. Прокуратура Москвы возбудила уголовное дело. Нападавший, 20-летний Александр Копцев, задержан. В Грузии прекратили голодовку заключенные, требовавшие улучшить условия содержания в тюрьмах. Акция протеста, в которой участвовали около 5000 человек, продолжалась 20 дней. В Турции из тюрьмы освобожден Мехмед Али Акджа, покушавшийся в 81 году на жизнь папы Римского Иоанна Павла II. Всемирная организация здравоохранения призвала международное сообщество выделить 1,5 миллиарда долларов на борьбу с птичьим гриппом. В Токио под эгидой ВОЗ сегодня проходит международная конференция. В Тольятти около 200 человек провели сегодня митинг протеста против монетизации льгот, повышения стоимости коммунальных услуг и нового жилищного кодекса. Президент России и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев обсудили сегодня в Астане вопрос транспортировки казахстанской нефти через территорию России. Состояние премьер-министра Израиля Ариэля Шарона продолжает постепенно улучшаться. По сообщению врачей, у премьера действуют и правая, и левая части тела. В Японии в результате холода и сильнейших снегопадов, продолжающихся с начала декабря, погибли 80 человек. Пострадали по меньшей мере 1000.
Говорит «Радио Свобода». Вы слушаете программу «С христианской точки зрения». У нас в гостях Владимир Львович Файнберг, православный литератор, автор многих книг, из которых самые последние, вышедшие в последнем году, «Словарь для Ники» и «45 историй». И даю справку к вопросу нашего уважаемого слушателя. Священник Глеб Якунин действительно участвовал в работе парламентской комиссии, которая выявила факты сотрудничества многих религиозных деятелей, не только православных и не только Московской патриархии, но и мусульман, и баптистов, с органами государственной безопасности. Тогда, в 92-м году, это вызвало обиду многих этих людей. Была создана комиссия при патриархии, чтобы расследовать это до конца. Она не выпустила ни единого документа. Сегодня, в 2006 году, похоже, что по материалам комиссии Якунина и Пономарева скоро будут давать ордена буквально по списку тем, кто сотрудничал с госбезопасностью в советские годы за их вклад в дело возрождения России. Отлучение священника Глеба Якунина от церкви недействительно по церковному каноническому праву, потому что оно было проведено с многочисленными нарушениями православных канонов, канонов Седьми Вселенских Соборов. Поэтому отец Глеб Якунин все-таки не отчаялся, продолжает трудиться. Он член Апостольской Православной Церкви. Дай Бог ему здоровья. А вопрос-то ведь все-таки остается. Владимир Львович, я пристегну к вопросу слушателя вашу миниатюрку из вашей книжки под названием «Народ». Есть народ, род людей, сплоченных общими границами, общей судьбой, какой бы она ни была, общей культурой, а есть вы, родки, вроде того, который описан в предыдущей истории. Конец цитаты. В предыдущую историю у вас там такой советский номенклатурщик, который, когда его на улице спрашивают, который час, бьет человека в лицо и спрашивает, ты хоть соображаешь, у кого время спрашиваешь? И вот с вашей точки зрения, 2006 год. Много ли изменилось по сравнению с 1946-1936? И ваша вера в Христа, которая появилась в вас за прошедшие-то годы, она что-то изменила в вашем отношении к выродкам и к народу? Она помогает жить в мире, где количество вот, выродков, ну, оно всегда больше, чем хочется, оно всегда больше нуля. И Христос помогает вам как-то с выродками строить отношения? Или снимает самовиденье людей, как народа и выродков?
Безусловно, христианство помогает в этом разобраться. Мне этих людей, естественно, жалко. Первое мое движение моей души Это если есть возможность просто прощупать, осталась ли у него хоть где-то на дне совесть. Мы знаем, какая вокруг сейчас коррупция, какое бессовестное ощущение других людей, как может он дать взятку или не может. Понимаете? И быть любвеобильным, хладнокровным, при этом, особенно когда обижают не тебя, а обижают какую-нибудь бабушку, у которой и от пенсии-то уже ничего не осталось, и с нее дерут деньги за любую справочку, которая ей нужна. Нет сил на это смотреть. Поэтому, если ты не святой, а я не святой, а просто писатель, то я вам должен сказать, трудно с собой совладать, очень трудно. И я не обладаю таким хладнокровием, вот как одна сегодняшняя женщина звонила. Я не могу не осудить этого человека, которому не жалко никого, кто меньше его. Простите меня.
Спасибо. У нас есть звонок из Москвы. Виктор Иванович, добрый день, прошу вас. Если можно, притушите свое радио, чтобы вас было лучше слышно.
Алло.
Да-да.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте, уважаемая редакция, уважаемая Радио Свободы. Здравствуйте, Владимир Львович. Я работал с Вомаричем, вашим отцом, и у меня есть ваша первая книга с вашей надписью, а последнюю, к сожалению, не читал. Но хотел я вот что сказать. Я думаю о церкви православной, так же, как вы о ней отозвались. Но я сам атеист, причем не обиженный атеист, и я сторонник высказывания о церкви нашего Нобелевского лауреата Виталия Гинзбурга, то есть человек, который занимался наукой в любой отрасли, верить в Бога, ну, то есть очень осторожно относится к этой вере к Богу. Может быть, я, прочитав ваши последние книги, изменю свое мнение, но пока что вот у меня мнение такое.
Спасибо, Виктор Иванович. Справка. Виталий Лазаревич Гинзбург, который бывал в нашей передаче несколько раз, как выяснялось и выяснилось после бесед с ним, не столько атеист, сколько деист. Но антиклерикал. Этого уж не отнять. Говорит Владимир Файнберг.
Спасибо большое за такой совершенно неожиданный подарок, что я услышал голос товарища моего покойного отца. А что касается того, чтобы прийти к Богу через мои книги, то это смешно. У нас с вами есть Евангелие. Если, вот я всегда говорю всем, кто ко мне так или иначе приходит, и кто не читал, если просто взять, как вы берете, скажем, три мушкетера, не задавая себе большой целью, просто открыть, и не торопясь, не предвзято прочесть эту книгу, то невозможно не понять, что в мире был этот Иисус Христос, который сказал просто «любите друг друга». И там написано в Евангелии «Бог есть любовь». Это ключевое слово. Но что еще надо? Ведь любить других людей – это такое счастье ответное. Мне больше нечего сказать.
А мне есть что. Я скажу, что не верьте словам о любви, когда их говорит человек, который обо всех отзывается хорошо. Вот отец Александр Мень. Когда его просили написать рецензию, он всегда писал хорошую. Как Иосиф Бродский. Его просили написать рецензию, он всегда писал хорошую. Поэтому его рецензиям верить нельзя. А Владимир Львович, который в своей книге наехал на этих, на этих, на этих, на этих, и когда такой человек призывает любить людей, этому верить можно. Значит, человек знает, о чем речь. У нас есть звонок из Томска. Борис Степанович, добрый день, прошу вас.
Добрый день. Здравствуйте. Яков Кротов и Владимир Львович. Слушаю вашу передачу достаточно часто. Я атеист, но с удовольствием. Мне нравится, как вы ведете. У меня два вопроса. Первый вопрос. В Израиле был подобный случай несколько лет тому назад, когда в одну из мечетей ворвался еврей и убил несколько десятков арабов. Выступал ли кто-нибудь из раввинов Израиля? Как в других странах это делается? Первый вопрос. И второй к Владимиру Львовичу. Вот у нас в Томске есть Центральный собор. И возле этого собора неофициально. Официально, конечно, не говорится, но архиепископ запретил милостыню просить нищим, бомжам. Их гоняют семинаристы. Вот как вы к этому относитесь?
Спасибо. Я тогда давайте дам справку по первому пункту, потому что правительство Израиля, власти Израиля, да и общество Израиля на многочисленные террористические акты и в том числе на насилие со стороны чрезмерно правоверных иудеев всегда отвечает довольно дружно, осуждением. Осуждением кровопролития с обоих сторон. И в этом смысле вот те радикалы, которые используют оружие и кровопролитие для утверждения идеалов израильского государства, там не пользуются авторитетом. А по второму вопросу слово Владимиру Файнбергу.
Ну, это очевидно, что это полное безобразие. Понимаете, существуют аферисты, которые организуют банды нищих, посылают их в разные места и потом отнимают у них то, что они собрали, давая им ничтожные там копеечки. Но если мы будем так думать, то, скажем, вот я, предположим, я впаду в ничтожество, вот за книги свои не получаю гонораров, а мне наступит момент, когда мне нечего будет есть. Я подойду к церкви и, увидя, как туда идут люди, протяну руку и скажу: братцы, плохо мне, дайте мне. И в таком положении я себя чувствую, когда вижу и нищих этих таджикских, которые с детьми мерзнут на морозе у церквей, и наших старушек, и кого бы то ни было. Это невозможно так делать. Я никакой административной должности не занимаю, я простой писатель, но за это надо бы наказать.
Спасибо, говорил Владимир Файнберг. У нас есть звонок из Зеленограда, Валентина Ивановна. Добрый день, прошу вас.
Здравствуйте.
Добрый день, если можно выключить свой радиоприемник.
У меня к вам такой вопрос. В общем-то, все говорят, что Бог милостивый. Но почему же так много детей болеют раком крови? Смотреть просто ужасно. Почему же, что же они перед Богом совершили такого страшного? Понимаете, я вот когда смотрю по телевизору, у меня сердце обливается, я прям плачу даже. Ну почему же Бог их не пожалеет?
Спасибо, говорит Владимир Файнберг.
Но вы поставили передо мной очень больной и трудный вопрос. А почему, я вам скажу, существует такая гадость, как война в Чечне? Почему многие люди в нашей стране умирают раньше даже биологического своего срока? Это Бог в этом виноват? Это мы с вами виноваты? И от того, что у нас такая экология у детей, белокровие, это от того, что мы не создали в нашей стране условий для того, чтобы можно было жить по-человечески? Ведь мы сами выбираем то правительство. Ведь мы сами славим тех вождей, которые были. Это все мы виноваты. Это я виноват, что дети болеют. И вы виноваты. Когда мы это поймем, все начнет изменяться. Бог дал нам свободу воли. Вы понимаете, что Он не сделал из нас автоматов, роботов. Мы, образы подобия Божие, во что же мы превратили нашу страну и наших детей? Вот в чем печаль.
Спасибо, говорил Владимир Файнберг. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода», программу «С христианской точки зрения». И у нас в гостях автор многочисленных книг, православный литератор Владимир Львович Файнберг, в том числе автор книги, вышедшей в прошедшем году, «Словарь для Ники» и «45 историй». Даю справку. Христианство, в отличие, скажем, от индуизма, каких-то других, может быть, направлений в религиозной истории человечества, говорит не о законе воздаяния, не о lex talionis на латыни. Оно говорит о том, что мир устроен, к сожалению, менее справедливо. Грешит один, расплачивается другой. Один человек подписывает бумагу, которая разрешает выпускать автомобили без фильтров, очищающих газы, а умирает-то от рака крови, который он подхватил благодаря вот этой атмосфере, совсем другой человек, а тот, подписавший, покупает себе виллу, яхту и плавает себе спокойно под голубыми небесами в тех странах, где запрещено подобные автомобили выпускать на улице. Только Бог-то создал мир одним, и поэтому то, что навоняет в одном месте, рано или поздно настигнет и того, кто подписал разрешение-то пованивать. У нас есть звонок из Москвы. Вера Сергеевна, добрый день, прошу вас.
Да, здравствуйте, добрый день. Поздравляю с праздниками, прошедшими вот, и наступающими. Скажите, пожалуйста, а вот насколько были осуждены вот письмо вот 500 подписантов и вообще выступление, ну, просто бредовое Макашова? Вам не кажется, что вот эти выступления Макашова, они подготовили вчерашний инцидент?
Говорит Владимир Файнберг.
Только ли выступление Макашова? Понимаете, кристалл образуется в определенной среде. Он оттуда питается и оттуда выкристаллизовывается вот в таких вот убийц. У нас среда нездоровая. Она подготовлена к этому еще до всех этих уродов, которыми, простит меня Бог, что я людей называю уродами, но как их еще назвать, которые считают, что одни нации надо уничтожить, другие выселить из страны. Понимаете, вы задали вопрос, на который сами прекрасно знаете ответ.
Спасибо, говорил Владимир Файнберг. Владимир Львович, в вашей книге довольно явственно присутствует фигура автора, причем она подана глазами других людей. Я не могу транслировать ваше изображение по радиоволнам, но вас уверяю, всемирная скорбь еврейского народа. И вы в своей книжке там описываете, как один монах в баре, вы пьете кофе, и вдруг монах к вам наклоняется и говорит: «Тут-то бэна, все будет хорошо», хотя вы ни слова не произнесли. И священник Дон Донато Леонетти, у которого вы гостите в Италии, вдруг ни с того ни с сего вам говорит, цитирую по вашим же мемуару: «Не жди удачи, работай, не нервничай, она снова придет. Бог готовит на медленном огне». Конец цитаты. Владимир Львович, с чего вдруг такая скорбь, и как эта скорбь, извините, сочетается с верой?
А ничего тут нет удивительного. Я уже в начале передачи несколько раз сказал, что я ревную церковь, я ревную Христа. То, что я вижу, часто ужасно. И главное, очень трудно заметить просвет. Правда, есть люди замечательные, которые меня поддерживают. Вот сейчас отец Яков процитировал высказывание Дона Доната Леонетти. Это замечательный священник, живущий в Италии. Он сказал: «Бог готовит на медленном огне». То есть не торопись. Все постепенно уладится. Так он надеется. И я тоже так надеюсь.
А если я от лица атеистов позволю себе ответить русской поговоркой: «Пока травка подрастет, лошадка сдохнет»?
О, Боже мой, сколько лошадок сдохло. И замечательных лошадок. Но человек в том, тем-то и отличается от всего другого мира природы, что он наделен даром надежды. Я надеюсь.
Спасибо, и этому дару ответствует дар воскресения. Позволю себе дать справку. У нас есть звонок из Тулы. Николай, добрый день, прошу вас.
Добрый день всем в студии. Добрый день всем
добрый
в студии.
День. Да.
Хочу сказать огромное спасибо Владимиру Львовичу за его абсолютно точное определение, что Бог есть совесть. В современной России чем больше церквей, вот, московской патриархии, тем меньше совести, да? Вот, значит, тем меньше Бога. Вот ответ на тот вопрос, почему столько детей умирают от рака. Это за грехи отцов своих. И той женщине, которая что сказала: «Не судите, да не судимы будете», да? Христос торговцев не судил, он просто гнал их из храма. А сейчас все современные российские храмы заполнены торговцами. Начиная от членов правительства, да, вот. И кончая, так сказать, это самое, торгашами, которые наживаются на несчастье народа.
Спасибо, Николай Владимир Львович. Вы согласны с утверждением, что чем больше храмов, тем больше рака и всяких прочих проблем?
Нет, ну, конечно, Николай, вы сильно перехлестнули. Конечно, отвратительно лицемерие, конечно, отвратительно ханжество. Тут я с вами согласен. Но, понимаете, с другой стороны, произошло чудо, которого даже и ожидать нельзя было, что столько будет храмов строиться, столько новых священников появится, что люди получат возможность прийти в церковь, жажде услышать живое человеческое божеское слово. Это, понимаете, огромная потенция. Когда она проявляется, это счастье. И есть храмы, и есть священники, есть места, куда народ стекается, чувствуя вот эту живую воду Слова Божия. Но есть мертвая вода. Что делать?
Позволю себе в дополнение к вашим этим словам процитировать ваши слова из вашей книжки под названием «Мысль». Может быть, это и грешная мысль, пишете вы, почти наверняка грешная с точки зрения церковных ортодоксов, но, входя в православные храмы, в католические соборы, глядя на чудовищную роскошь, на позолоту, я не могу не думать о том, как беден был Христос, о крайней непритязательности его апостолов Франциска Ассизского, Серафима Саровского. Единственное, что утешает: последние будут первыми, говорит Христос. Конец цитаты. Так что выстраивайтесь в очередь с конца. У нас есть звонок из Москвы. Сергей Львович, добрый день, прошу вас.
Добрый день, уважаемый отец Яков. Это Сергей Львович из Москвы. Я хочу сказать такую вещь. Первое. Вот у нас крещенных людей где-то 90%. А верующих по-настоящему 3-4%. Это первое. А второе. Вот милосердие, Господь, это есть любовь, во-первых. Потому что утром вот идешь по улице, человек, может быть, от болезни, удар его хватил, упал и лежит на улице. Все проходят люди мимо. Вот, говорит, с утра нажрался. Вот. И кто ему поможет, кроме Господа? Нужно всегда стремиться сораспяться со Христом. Вот это основная заповедь из послания апостола Павла. Спасибо.
Спасибо, Сергей Львович. Я позволю себе сразу прочесть сообщение на пейджер от Олега Борисовича. Цитирую. «Удивительные вещи, — говорит этот господин священнослужитель, то есть ваш покорный слуга. Он утверждает, атеисты есть только потому, что мы, верующие, виноваты и не убедили верить их в Бога. Ленинская религия «Опиум для народа» звучит, по-моему, так и чем вы отличаетесь? Вы враги всего человечества сразу». Конец цитаты. Владимир Львович, все-таки атеизм, на ваш взгляд, в своей книге вы описываете несколько довольно трагических случаев, например, когда рак постигает человека, который просто взял, поднял оброненный бумажник с кипой долларов, на Западе будучи, и, ну, не понес в полицию, а как-то так вот начал гулять на эти деньги, через 2 месяца сгорел от рака. Вы понимаете, ведь атеист резко воспротивится самой такой постановке вопроса и скажет: это суеверие, это совпадение. Вот вы ему проповедовали Христа, вы ему сказали, как вы пишете в своей книге, что является правдой для одной партии или одного человека, может вовсе не быть правдой для всех. Нужна какая-то общая точка отсчета, высшая правда Христа. Конец цитаты из вашей книги. Так о том же говорит и святейший патриарх, отец Александр Минь. Но атеист всем сердцем вам ответит: не должно быть одной общей точки отсчета. У каждого имеет право быть своя. Не навязывайте мне вот эти вот угрозы раком и прочее. Неужели нельзя как-то жить вот без этого? Вот если отбросить атеизм, который ответ на церковное ханжество, и оставить атеизм в чистом виде, как просто отказ, что тогда делать?
Это неправильная постановка вопроса. И вот я предполагаю, что меня сейчас слушает какой-нибудь закоснелый атеист. И я предполагаю, что он не сможет отказаться от того, что на небе светит солнце. Как он ни отказывается, оно светит. И благодаря ему он живет, греется и так далее. Существует солнце Христа. Я никого не агитирую. И вообще отвратительно себя чувствовать каким-то агитатором. Но я обращаю внимание тех, кто перестал обращать внимание на самого себя. Существует солнце Христа. И пока у вас есть время, возможность, смотрите на это солнце. Вы не ослепнете. А сейчас... Те, кто не хочет на него смотреть, тот слеп. Человек, который умер от рака и страшно беспокоился о том, как наиболее выгодно потратить найденные деньги, это был мой большой друг, любимый друг, которого я не сумел привести ко Христу. Это моя вина. И существует закономерность в мире. И тот, кто ее не видит, тот слеп. Закономерность заключается в том, что Христос свыше законов природы. И надо умеющий видеть, да видит, а умеющий уши, да слышит.
Спасибо, говорил Владимир Львович Файнберг. И последний, видимо, все-таки очень краткий звонок из Москвы, Виктор Иванович. Добрый день, прошу вас.
Здравствуйте, с праздником, господа. Я бы хотел сказать, что вообще очень заметно в последнее время, что наша церковь превращается в индустрию, религиозную индустрию. Понимаете, вот это все яркое злато церквей на фоне бедного народа, она как-то не укладывается в сердце.
Спасибо, Виктор Иванович. А я позволю себе дать еще одну справку о нашем сегодняшнем госте, Владимире Львовиче Файнберге. Да, он, может быть, иногда говорит о христианстве, как Иван Андреевич Крылов, неблагодарный, когда поднять могла ты рыло. Но у него есть одна практическая черта, которая это искупает. Владимир Львович еще лечит людей. Лечит достаточно нестандартными, во всем случае, поликлиничными средствами. Но он не только обличает людей, напоминает им, что грех ведет к болезни. Он их вылечивает от этих болезней. И тем самым, в сущности, выполняет функцию священника, который снимает грехи, прощает грехи. Потому что нельзя убрать симптом, не убрав корня. Значит, человек, может быть, и не покаялся, а выздоровел. Вот это часто тоже лучшее свидетельство о вере. И действительно, тогда высшая правда Христа, она не на небе может быть. Особенно, когда мы в России смотрим, ну, серенькое это небо. Иногда кажется, что солнца нет, а так какая-то подсветочка. Вот. А вот здоровье, радость, они приходят, и человек по характеру своему, скорее склонный к пессимизму, оказывается человеком творческим и источником исцелений. Так такому-то и нужно верить, а верить наигранному оптимизму, казенному, думаю, не стоит. Я позволю себе еще раз напомнить, что Владимир Файнберг, автор книги «Словарь для Ники 45 историй», многолетний друг отца Александра Мени и автор, на мой взгляд, одних из лучших воспоминаний о покойном отце Александре. Его жена организует, по удивительному совпадению судьбы, жена Владимира Львовича носит фамилию Мень, носила в девичестве. И она организует экскурсии в дом-музей отца Александра Меня. Ближайший будет буквально 22 января, это день рождения отца Александра. И кто хочет принять участие в этих экскурсиях, могут позвонить по телефону 8-915-33-24-091, 8-915-332-40-91. А книжку Владимира Львовича можно и просто купить, позвонив автору 151-39-68. Владимир Львович, еще буквально последняя реплика нашим слушателям от вас.
Я очень благодарен тем, кто в разгар рабочего дня смог выслушать эту передачу, потому что я думаю, что у нас у всех огромная тоска по общению и по единению. Храни вас Господь.
Спасибо. Вы слушали, напоминаю, «Радио Свобода», программу с христианской точки зрения, в которой участвовал Владимир Львович Файнберг, автор многих книг, в том числе книги «45 рассказов для Ники» и «Невыдуманные истории». Вел передачу Яков Кротов, продюсер передачи Марк Штильман, звонки любезно принимала Белла Калоева. А через несколько минут после сводки новостей в 14.07 Иван Толстой выступит с программой, в которой пойдет речь об актере Максимилиане Шелле, о русском европейце Сергее Эйзенштейне и о Раймонде Паулсе, который дал нашему радио интервью. Всего вам доброго.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Компьютер обретает знакомый голос www.svoboda.org.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 15130, 15215 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.